стилисты и вообще смотрим постоянно. Смотрим, значит, постоянно снизу вверх и до горизонта. И в исторической части города чаще всего мы абсолютно не в состоянии каким-либо образом отсечь, как то, с чем мы работаем, то, с чем мы сталкиваемся, в принципе, может выглядеть по-другому. В смысле, у нас формируется слепок, и это очень похоже на эту хрестоматийную историю про джунглевых аборигенов, которые, у которых далеко это дальность видимости в ветках. Когда их вывозят из джунглей на равнину, они видят любой знакомый объект, находящийся далеко, и говорят, это просто маленький объект. Ну, в смысле, типа, они такие, это условно не горшок далеко, это маленький горшок. Потому что для них такой дальности, в принципе, не существует.
Угу.
Вот, и если мы говорим про исторические части городов, ну, такие, типа, с ограничением этажности, как в градостроительных симуляторах, мы всегда... Ну, не видим их, мы видим либо их в виде плана, картинки, карты, либо снизу, как человечек. Изредка из вот этих домов. Ну, там, я знаю не так много людей, которые, например, ну, из всех людей, которых я знаю, которые имели удовольствие жить в Петербурге, не так много людей, которые, например, ну, были бы в доме Зингера, например, или где-то еще, и могли бы обозреть любую из вот этих стрелочных, Гороховую, или там Невский, или что-то еще, улиц, посмотреть не как пешеход или не как автомобилист, который движется в этом в потоке, а с какого-то другого ракурса, с другой точки.
Ну, мне кажется, что вертикаль-то не так давно вообще к нам пришла, как таковая, в города. Вот. Я сегодня бродил в районе 1905 года. Люблю путешествовать во времени. Вот. И там Москва очень, очень низкая. Милые пятиэтажные домики. Вот, милые пятиэтажные дворы, геометрия пространства, которую я не видел уже очень давно. И да, где-то над этим всем нависает огромная глыба Москвы-Сити. Но при этом вот этот уют, он все равно остается, и кажется, он был здесь всегда. Вот, история про вертикаль возникла очень-очень не сразу.
Не, ну понятно, мы ее не можем обозревать, и кажется, она возникла только тогда, когда массовое цементное железобетонное строительство появилось.
Угу.
Если у тебя нет железобетона, ты не построишь 10-этажное здание, скорее всего.
Скорее всего.
Хотя интересно, я вот вообще в этом смысле ужасно, я как во всем остальном ужасный
профан. Подожди, а если у тебя есть пирамида и много рабов?
Как известно, пирамиды строили атланты и лемурийцы.
Лемурийцы,
вот,
в первую,
да,
очередь.
В первую очередь лемурийцы, во вторую очередь атланты.
Атланты вычерпывали воду и тонули.
Все так, именно.
И не спорить.
Куда бы они делись еще-то?
Наспор.
Такие...
Да.
Наспор. Я слышал 42.
42. Раз ты слышишь 42, я прочитаю тебе 42. Ах.
Эти тучи в голубом.
Я твое повторяю имя по ночам во тьме молчаливой, когда собираются звезды к лунному водопою, и смутные листья дремлют, свесившись над тропою. И кажусь я себе в эту пору пустотой звуков и боли, обезумевшими часами, что о прошлом поют поневоле. Я твое повторяю имя этой ночью во тьме молчаливой, и звучит оно так отдаленно, как еще никогда не звучало. Это имя дальше, чем звезды, и печальнее, чем дождь усталый. Полюблю ли тебя я снова, как любить я умел когда-то? Разве сердце мое виновато? И какой любовь моя станет, когда белый туман растает? Будет тихий и светлый? Не знаю. Если б мог по луне гадать я, как ромашку ее обрывая. Кажется, это было первое стихотворение Лорки, которое я, в принципе, выучил.
Ого.
Которое я, в принципе, увидел. И оно в меня сразу запало. История про обезумевшие часы была со мной практически всегда. Вот. Сейчас она на кухне, в доме, где я живу.
Совершенно удивительные часы. Я всерьез думаю, что жизненно необходимо попытаться поспать под метроном. Чтобы включить метроном на какой-нибудь медленный-медленный ритм, типа там 55 ударов. Ну, то есть, типа, в сердечный ритм попасть бы в идеале.
О,
и
да.
Было бы хорошо. И, значит, поспать под сердечный ритм, подышать под сердечный ритм, уснуть, дыша под этот 60-ударный. Вот. Может быть, даже стоит найти какую-нибудь минимально-мелодическую музыку в 60 ударов. Это не так просто, кстати, потому что...
Угу.
Таких упырей поискать. Но есть, например, Бахрен, Ender Club of Gore, замечательная немецкая группа, которая играет dark jazz, такой очень нуарный и тягучий, как мазут. Про них есть байка, описанная вроде как в Муспросвете Гороховском, о том, что в их городе все бесконечно играли металл, и упражнялись в том, кто будет играть металл быстрее. И быстрее, и быстрее, и быстрее. Быстрее. Вот. Они так быстро играть не могли. Как говорится, я не могу играть немедленно физически. Вот.
И как они с этим справились?
Они начали играть музыку медленнее всех. И этот дум-метал, который они хотели играть, превратился очень быстро в дарк-джаз. Они нашли саксофон. И у них большая часть трек-листа всего их — это песни, ну, с BPM-ом, там, 75, 80, 60. Очень-очень медленные и такие... Они как будто созданы для того, чтобы на автомобиле медленно-медленно бульварить, значит, по спальному району. Где-нибудь, значит, либо в очень снежный месяц, когда снег кругом и все однородно.
Uh-huh.
Или в очень неснежный месяц, когда все вокруг однородно и, например, по-летнему вечерне зелено.
Звучит как саундтрек к новому фильму Рената Литвиновича.
Я думаю, он... Я ничего не могу сказать, ни подтвердить, ни опровергнуть.
Хорошо. Вот. Вообще история... Ты меня поразил сегодня с историей, что чем быстрее идут часы, тем быстрее ты спишь.
Угу.
Это, конечно, какая-то вроде лежащая на поверхности идея, но которую
да.
я никогда лежа не на поверхности не.
Ну, то есть есть какой-то ритм, который организует твой сон. И в этом смысле мне кажется, что это как удивительное свойство, значит, вот этой. Я не знаю, как это работает. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь мне объяснил. Но механизм того, как вплетается в пространство сна звуки, которые ты слышишь наяву, это очень странно. Потому что там, как и, наверное, всем... Ну ладно уж, чё уж я. Ну, в общем, довелось мне пожить в строящихся районах спальных. И есть такая сваезабивательная машина. Огромная такая палка, которая делает дынс, поднимается, делает дынс. И она делает это очень мерно. Как по метроному. Вот. И неоднократно я просыпался под эти звуки. И каждый раз эти звуки вплетались в полотно сна и адаптировались. И это были либо удары по голове мне, либо какая-то еще дичь, либо что-то музыкальное даже иногда. Но вплетались. Вот. И мне кажется, что если мы продолжаем слушать, то быстрый техничный ритм, а еще меняющийся, что очень важно, видимо, потому что если он будет постоянный всю ночь, ну, все время сна, в смысле, то, скорее всего, он отфильтруется в какой-то момент. Но теперь страшно интересно.
Угу. Ну, слушай, на самом деле, вот про вплетание, насколько я понимаю, там все идет немножечко от другого. Сначала идет звук, а потом мозг твой достраивает сон, который был перед этим звуком, и вплетает его.
Ну...
Нет истории, в которой тебе снится сон. Вот, а потом случается звук резкий, и он логично вплетается в повествование.
Mm. То есть сон пропускается через гематоэнцефалический барьер сна.
Практически.
Прелестно.
Это, конечно, сейчас лженаука какая-то пошла.
Да, я это сам просто. Мне нравится выражение
гематоэнцефалический.
Именно.
Да, вот он, да.
Возможно, мне нравится сам гематоэнцефалический барьер. Потому что это. Ну, для меня это было очень поразительным каким-то наблюдением в детстве. Я почему запомнил так это остро? Потому что я понимал, что есть кровь и есть желудок.
Так.
И когда я что-то ем...
Хорошо, что нет царя.
Поглощаю, да. Вот. Да, действительно. Оно каким-то образом попадает туда. Ну, логично. Ну, то есть, типа, я понимал базовые функции крови, там, вот этого всего... Вот, мне стало страшно интересно, и я уже не помню, каким конкретно образом, но я выяснил, как это работает в базе, достаточной для моего какого-то функционирования. Вот, и с тех пор у меня это запало, потому что, мне кажется, это одна из самых изящных, в некотором смысле, решений и систем, которые есть у нас в организме, с одной стороны, а с другой стороны, это... На мой взгляд, очень классная метафора для ну, какая-то культурная, короче, метафора.
Угу.
В смысле того, что мы как будто бы потребляя культуру, господи, прости,
так.
Также имеем некоторый гематоэнцефалический барьер.
Да нету.
Всасывается или не всасывается? Думаешь, нет?
Нет, конечно. Всасывается.
То есть сразу все.
Абсолютно.
Угу.
Ну, то есть он, если есть, то благо или неблагоприобретенный. Он появляется далеко не сразу, мне кажется.
Угу.
Вот. И у Лазарчука есть прекрасная вещь, «Опоздавшие к лету». Ты не читал? Это... Просто какая-то пророческая совершенно вещь. Он был написан, по-моему, году в 98-95, что ли. Вот. Это череда романов, вот, соединенных всех все одной какой-то, видимо, одним миром. Вот. Ну и в частности, одна из вещей как раз рассказывает про то, про вот этот самый барьер, вот, который прошивается достаточно легко и беззаботно. Бывает ли в снах логика? В твоих?
Ну, в смысле, если у нас есть некоторый присущий нам способ восприятия мира и его объяснения, и есть сны, которые, в общем-то, изо всех сил стараются не отличаться от действительности, кроме разве что тех ситуаций, когда мы смотрим на что-нибудь, что не должно меняться. Вот. То, конечно, вся наша логика, которая присуща нам, присуща нашим снам. Это... Хотя тут тоже есть какие-то вещи. Ну, там, у меня каждый раз, когда я имею удовольствие попадать в ситуацию бреда, ну, там, лихорадки, высокой температуры и так далее, я все время испытываю математические галлюцинации. Ну, в смысле, вот мне снятся сны очень математичные. Ну, или там, я брежу какими-то очень математическими образами. И визуально они тоже, ну, как бы, точно математические. Появились ли бы они, появились ли бы они у меня, если бы я не был знаком с математикой, как с некоторым явлением мира?
Угу.
Мне кажется, вряд ли. Ну, то есть, типа, даже абстрактные эти вещи все равно подчиняются какой-то логике или общему пониманию, которое есть у нас. Поэтому мой длинный занудный ответ.
Да. Слушай, я вспомнил про эту историю еще, когда ты говорил о вертикалях. Фишка в том, что, ну, по-моему, вот сейчас с помощью нейросетей, в эпоху нейросетей, и когда мы стоим в прихожей у искусственного интеллекта, кажется, что вот-вот он получится. Ну так вот, в эпоху нейросетей мы чуть-чуть больше понимаем про свой мозг.
Uh-huh.
Вот, и по сути, вот история с глазом, она меня и во время обучения повергала вообще в шок. И сейчас я тоже потихонечку примерно понимаю, что, условно говоря, глаз — это линза, причем далеко не самая хорошая. Вообще изображение, которое она... Ну, то есть, условно говоря, любая камера сейчас в твоих телефонах, вот, она уже, ну, однозначно лучше. Как вот именно как линза.
Как линза?
Как,
да.
Линза.
Как матрица вообще нет.
Как матрица, да, но суть-то в том, что когда ты обучаешь нейросетку, ты в какой-то момент... Именно так. Ты в какой-то момент... Короче, суть в том, что то, что ты видишь, если выводить буквально то, что видит глаз на экран сразу, без участия мозга, это достаточно расплывчатая и непонятная фигня. Сфокусированный, наполненный деталями, объяснение, что ты видишь, делает все это делается в мозгу.
На бэкэнде, да.
Да, на бэкэнде, спасибо. Вот. И это какая-то вообще дичайшая история. Там, ну не знаю, начинающаяся еще с наших, значит, детских времен, когда мы видим, значит, все перевернутым, будучи совсем младенцем, вот, и мозг перестраивается. Вот. И,
так и наоборот, верно.
И наоборот, верно. Это просто какая-то космическая. Вот. И к чему это мы говорили? Мы говорили про сны.
Угу.
И ты упоминал в ответ...
Да, ну, в смысле, мысль моя была только про то, что...
Про бред,
про логику.
Про понятийный аппарат.
Как этот, как... Был этот математик индийский, значит, давеча я, собственно, вещал, который удивительным образом иначе выстраивал доказательную систему.
Угу.
Математическую, собственно, Рамануджан. Вот. Удивительно интересный тем, собственно, что, видимо, истоки европейской логики в виде Аристотеля его либо мало коснулись, либо опосредованно. И вся вот эта вот бирманская, значит, нужно понимать, что, нет такого, что вот есть Аристотель, и у него есть логика, а все, кто с этим не соприкоснулись, это, значит, черти, которые логики не видели. Вот, есть масса... других взглядов, близких или не очень. Вот, но в частности, там, мы знаем йогу в основном как комплекс практик телесных,
угу.
Иногда с некоторым уклоном в духовное.
Угу.
Но вообще так-то за йогой стоит огромная, мощная математическая система. Ну, там, типа, там огромная часть индийской математики в золотой век Индии.
Угу.
Проистекало из...
Кембрийский взрыв.
Да-да-да. Это кембрийский взрыв. Вот. Проистекало оттуда. Вот. И нужно понимать, что как бы, чтобы математику какую-то строить себе, нужно иметь некоторую логику. Ну, типа, с некоторые законы. Вот. И нужно, ну, как бы, и очевидно, они были. Вот. И здорово, что у Рамануджана это было, ну, достаточно какой-то яркой точкой пересечения математики, построенной целиком, в общем, исторически, там, в Европе от арабов, от арабов к грекам, к Аристотелю, от Аристотеля к Пифагору, и вот в этой большой традиции, но с каким-то взглядом из какой-то другого. Ну, то есть, может быть, даже он ко всей этой йога-чаре и вот прочему особого отношения мог и не иметь, Рамануджан-то. Я понятия не имею, честно говоря, что было. Хотя, мне кажется, никто толком не знает. Хотя, наверное, может быть, и про это есть что-то исследованное. Я бы с удовольствием про это почитал. Ну, про то, как именно он доказывал в итоге, как он думал, если это кому-то известно. Ну вот, но, собственно, круто, что он совершенно вот эту абстракцию сумел привнести что-то прямо суперсубъектное. Ну, то есть, его пытались же упрекать, насколько я понимаю, в том, что он просто хитрец и не хочет делиться своим доказательным методом, чтобы не, значит, оставаться самым умным мальчиком по эту сторону, по ту сторону Миссисипи.
Инда и Ганга.
Да. Между. В каком-то участке между. Ну, да. А он вот этому, господи, Гарди. Ну, в общем, этому британцу, с которым он переписывался бесконечно, да, он так и писал, мол, если бы я мог, дорогой друг, я бы с удовольствием это самое.
У тебя просто чакры не открыты.
Возможно, у тебя просто это йоги нормальной не было.
Часики-то тикают.
Дал бог аксиому даст и...
Лемму. Например.
Как минимум, я бы сказал.
Да, боженьку все видят.
Да. Ну вот, собственно, да, и у, как бы, я уверен, что во снах Рамануджана была логика.
Определенно.
Но я... Что-то мне подсказывает. Думаю, что это была совершенно не та логика, которую могу располагать я или которую придумал. Ну, Аристотеля тоже, давай будем честно, не придумал.
Не, ну, понятно, да, но...
Все мы стоим на плечах все... гигантов.
Да, на атлантов вычерпывающих.
Да-да-да. И на нас протопящихся, значит, там.
Да. Слушай, это кстати, хороший поворот. Давай, я видел 18.
Угу.
И хотелось бы еще одно число. 18. И вздох в ушах. Есть горы. Первое утро было бездонным оком, когда из-под век непроглядных выглянул жаркий зрачок. В потемках лесные листья укрыли гнездовье мысли, родник выведывал тайны, а звездочки непоседы сбегались послушать сказку и важно вели беседы. И Бог был еще бездетным, а мир наш еще в зачатке. Все было простым и ясным, и не играло в прятки. Как-то так. Угу. Ну вот. Собственно говоря, папа-пам, ты говорил про атлантов, ты говорил про логику. И я вспомнил книгу, которую давеча читал. Так и не дочитал. Написал ее Берг. Нет, «Годы риса и соли». Я тебе рассказывал что-нибудь про него? Короче, автор делает интересный курштюк мысленный. Вот. Он описывает историю мира, в котором во время, значит, в, там, не знаю, в 14-15 века произошло, и всю Европу выкосил чума. И Европы нет. Рассказывал.
Да, Бодио.
Вот. Европы нет совсем, и, соответственно, мир делят китайцы, мусульмане и ацтеки. Ацтеки быстро вымирают от той же самой чумы, которую к ним привозят китайцы, но с другой стороны.
Дал бог зайку, даст его жайку.
Разумеется. Вот. А, соответственно, а, еще монголы, разумеется, и монгольское царство велико.
Черная орда.
Да.
И красная орда.
Как икра, только орда.
Неплохо.
Вот, по крайней мере, бесчисленно очень все. Ну так вот. И суть в чем? Суть в том, что в этой книжке белый цисгендерный, значит, мужчина с недвижимостью.
И... Ну, островитянин.
Возможно. Я не уверен. Если я он... не уверен. Ну, вот. Может быть. Может быть. Тем не менее.
Просто если он еще и континентальный, то...
Ну, можно загуглить сейчас. Можно посмотреть. Вот. Суть в том, что выяснилось, что вся история приходит к одному и тому же. Вот, поскольку, значит,
Чингизида.
Да, если бы. В какой-то момент он исследует кусок Китая, значит, Китай завоевывает Америку, китайские корабли плывут через океан, значит, заражают тамошних ацтеков чумой, и там тоже все вымирает. Мусульмане хватают Африку и идут в Европу с Испанией и потихонечку, значит, посыпают все солью и пеплом, чтобы, в общем, можно было жить.
Угу.
Вот. И постепенно развивают свой ислам. Вот. И в какой-то момент ислам понял важность феминизма в этой книге. Вот. И тут уши белого цисгендерного мужчины вылезли наружу. Вот, я. Там интересные размышления о какой-то очень маленькой ветке суфизма, вот, в которой, в общем, во главу, так сказать, мечети можно ставить женщин и прислушиваться, если они говорят что-то умное. Вот. Но было это все настолько
порочно.
Ой, да. Ох, мне было сложно в это. Ну вот. Сложно поверить в то, что это конец цепочки размышлений, а не финал цепочки размышлений, который автор ведет свои размышления. Понимаешь, mm-hmm. о чем я? Вот, когда ты знаешь ответ и к нему ведешь.
Да.
Потому что ответ конъюнктурный. Неважно от того, правильный он или нет, я согласен, что он правильный. Вот, но как бы ты ведешь его просто потому, что показать, какой ты умный, и что даже без нас, европейцев, значит,
вполне больше. В традиции европейского интеллектуализма.
Я ничего про них не знаю.
Пишешь книжку для того, чтобы показать, что какой ты умный. Пишешь текст, чтобы показать, какой ты умный. Стихи, чтобы показать, как. Ну, то есть, типа.
Передачи на радио ведешь.
Передачи на радио ведешь, да. Там есть масса, значит, способов, в общем, для белых цисгендерных мужчин с недвижимостью.
И без зоны.
И без зоны, да. В общем, как-нибудь, значит, реализоваться. Я вообще, чем дальше погружаюсь в вопрос, тем сложнее мне говорить про суфизм, как про, ну, какую-то. Это консистентную, синкретичную, не знаю, как это сказать. Ну, в смысле, какую-то понятную, ну, неразрывную часть исламской традиции. Ну, то есть понятно, что при любом, значит, большом исламском правителе,
угу.
если просто исторически посмотреть, ну, там, я не скажу прям при любом, я не самый большой специалист по истории ислама, видит Бог.
Угу.
Вот. Но говорят так, что при каждом из них был суфий.
Угу.
И что при всей, в общем-то, маргинальности суфизма, суфии всегда оказывались где-то очень...
Рядышком.
Очень рядышком, да.
Угу.
Вот. И это удивительно, с одной стороны. С другой стороны, меня поражает, сколько, значит, мировой художественной и не только культуры, культуры мысли и так далее... связано вообще с ну, типа, с идеями и с какими-то вещами, взятыми в суфизме, у суфиев, вплоть до того, что я не помню, где это было уже, но совсем недавно сравнительно я столкнулся с указанием на то, что большая удача в жизни — встретить суфия. Вот если ты встретил суфия в своей жизни...
И узнал его.
И узнал его, да. То да. То большая удача в твоей жизни уже случилась. Вот встречал ли ты суфиев?
Я встречал, наверное, людей, которые были похожи на суфиев. Я встречал дервишей.
О.
Да. В какой-то момент... Слушай, ну я вырос на Востоке, очевидно, что каких-то суфиев я точно видел. Вот, я мог их не узнать, вот в чем дело. Вот, последний из людей, кто мог претендовать на звание суфия, был, конечно, кажется, Нарбеков. Вот, но я не знаю, можно ли его называть таковым. Ты слышал что-нибудь про
Нарбеков? Нет.
Нарбеков.
Ну, один момент, поправь меня. Если я не прав. Мне казалось, что дервишами так и называют дервишами, в общем-то, суфиев. Ну, в смысле, последователей суфизма.
Да,
значит,
да.
Аскетов, так что вполне возможно, что... А что же Нарбеков?
Вот, Мирзакарим Санакулович, книги его были весьма-весьма популярны в начале 2000-го в Москве, точно совершенно.
Ой, был какой-то такой, знаешь...
«Опыт сейчас... дурака», «Ошибки, которые совершают люди». Вот, там, собственно говоря, чувак рассказывал о том, как жить в ладу с собой, лечить себя наложением рук. Вот, например, с помощью... В книгах его было описано два способа взаимодействия с реальностью, которые запали мне в душу. Первое – с помощью специальной гимнастики для глаз, потирания рук и прикладывания их рук к своим собственным глазам в течение там некоторого долгого количества времени, с, обязательно с позитивным мышлением, вот, можно было, значит, поднимать себе зрение. Вот, угу. С там сильного минуса на хороший плюс. Вот.
Вот бы с инвестициями так же работало.
Наложение рук через инвестиции.
Это я так из мелочного.
Да, да, да. Вот. Па-па-пам. Что еще? Я помню, что там был какой-то странный пример с детьми, которые болели диабетом, и которым говорили, что нужно лежать в ванночке, чтобы сахар вымывался. Вот. И они лежали, потому что они представляли себя сахарком, и сахар вымывался.
Mm-hmm.
Вот. Это все тогда попадало в мой неискушенный мозг, и я не сомневался, а вот сейчас рассказываю и немножечко сомневаюсь. При том, что от впечатлений личных общения с Мирзакарином, с Мирзакаримом.
А бывало и такое.
Да, меня записали в какой-то момент, когда я чуть не вылетел из университета, к нему на тренинг, вот, чтобы я, значит, немножечко поправил себе здоровье и мозги.
Угу.
Вот. Вот. Мирзакарим Санакулович вот в прямом общении безумно приятный и замечательный человек. Он, наверное, знаешь, похож на такую мини-версию Гессера из лукьяниновских вот этих вот штук. Вот, вот именно чувак с Востока, такой не Гессер в исполнении нашего замечательного Меньшикова.
Mm-hmm.
Меньшова. Вот, а
слава
вот...
богу, не Меньшикова.
Ну, и
дал Меньшов... бог зайку, даст его жайку. Дал бог объект, даст предмет.
И субъект. Хорошо. Как скажешь. Ну вот. Вот. И прям мудрый и очень интересный дядька. Вот. Ученики его странные. Но вообще про отношения учеников и учителя я могу распинаться очень долго. Я не видал нигде... Я очень, очень мало видал позитивных примеров, когда ученики бы делали что-то так же хорошо.
Это работает только через поколение.
То есть сначала апостолы должны вымереть?
Ну, то есть, типа, это работает У Внукова? У внуков. У внуков, говорю. Внуки лучше всего понимают дедов. А, значит, а отцы лучше всего понимают прадедов. Только через поколение. Ну, то есть нужно смотреть через для того, чтобы передать. Кажется, напрямую эта передача не работает. Поэтому мы всегда сталкиваемся с какой-то ситуацией, где ученики непосредственные выглядят
Мне
ну,
кажется, они еще
я не
с...
хочу никого обидеть,
Так.
как всегда. Я никогда никого не хочу обидеть. Но, в общем, если посмотреть на среднестатистического последователя Александра Гельевича Дугина,
Я не знаю ни одного последователя Александра Гельевича Дугина,
ты
кстати.
весьма удачлив. То есть, как большая удача в жизни встретить суфия, так большая удача в жизни не встретить ни одного последователя
Ученика.
Александра Гельевича Дугина. Вот. Вот. Но я уверен, что через поколение Дугина, когда будут внуки условные в традиции, это будет работать. Это как с музыкой. В музыке есть какая-то странная история. Она дикая, она такая часто очень бессмысленная. Или в культуре так, ну, везде почти говорят про это, про то, что есть волны.
Так.
Значит, есть построк первой волны. Это группа Магуай и разные там, значит, исполнители, которые были сопутствующие им. Был построк второй волны. Это была такая их ученики, ну, условно последователи, да? Из построк второй волны в среднем, наверное, никто вообще никого не знает. Но при этом максимальной точностью, максимальной глубиной и какой-то инструментальной красотой именно в той точности и в той содержательности, которая есть, отличается именно построк третьей волны. И тут начинается ирония, потому что ну, типа, а третья волна всегда последняя, на самом деле. Там, я...
А четвертому Риму не бывать, и все
Четвертому
лучше.
Риму не бывает, да. Поэтому, когда говорят про whatever, все что угодно четвертой волны, имеется в виду какая-то уже либо...
Первая волна
Да.
новая.
Оно какое-то... Ну, оно не просто... Оно не вторичное даже. Тут сложно сказать про вторичность. Оно... это как бы ирония над всем, что было до этого. Это совершенно новое явление уже абсолютно, но оно каким-то образом постоянно пытается войти в традицию предыдущую. Ну, то есть, типа, так говорят про всякие общественные движения. Говорят, типа, вот это там те-то первой волны, те-то второй волны, те-то третьей волны. Вот, но когда начинается разговор о ком-либо дальше третьей волны, это всегда, ну, на мой взгляд, личный, это всегда какая-то... Это всегда какое-то уже другое явление совершенно. Вот. И, собственно, да. И мне кажется, что тут нужно быть дедом и внуком, чтобы передать. Как дед зовет внука, чтобы плюнуть в самогон.
Кикос!
Синок!
Сынок!
Да.
После третьей волны масштаб волны возводится в степень. Причем иногда с дробным показателем, мне кажется.
Может быть. Может быть. Сложно про это как-то. Значит, вот ты говорил про Нарбекова, а я вспомнил другого деятеля той же эпохи, который, мне кажется, был гораздо более массовым для сознания, или он в моей как это репрезентативной, нерепрезентативной выборке был более ярким. Это был такой Александр Свияж.
Да, конечно.
Вот, собственно, человек, благодаря которому который посеял все те семена лжи, из которых, значит, выросли все
Посленовые.
бесконечные, значит, как это, ориентал коучи и прочее.
Ох, как ты
Вот. Ну, правда,
мне кажется, твое нежелание кого-либо обидеть куда-то резко делось.
Нет, сейчас. В смысле, ну, наоборот, я со всей любовью. Ну, то есть, типа, мне кажется, если бы не свияж, слово «карма» в русский язык в обиход не вошло бы никогда.
Нет. Слово «карма» в русский обиход вошло из учебников Лазарева. Лазарев, по-моему, это был. Короче, были книги «Диагностика кармы».
Угу,
вот. И эти книги, мне их, ну не мне, а моим, значит, знакомым матерям моих знакомых, Сергей Лазарев, значит, распечатывали книги из этих ваших мерзких интернетов, когда они только-только появлялись. Вот. Святое и дело. Есть замечательная картинка, практически мем. Ты должен про это знать. Они издавались, причем ты смотришь и видишь, значит, такая темная обложка, написано «Диагностика кармы». И у каждого тома был какой-то большой порядковый номер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И поэтому книга «Диагностика кармы» с семеркой выглядит как учебник по диагностике кармы за 7 класс.
О, это очень хорошо.
Буквально. Вот. И мне кажется, именно благодаря ему свеж, мне кажется, был сильно позже.
Честно, вообще Лазарева я не застал. Не помню такого.
Конечно, это Атлант уже
утонул в нас. Вот. Но Свияша я помню просто полки зеленых вот этих книжек с мутным рисунком. Они выглядели так загадочно. Это было, мне кажется, такое попадание в общее, значит, народную тревогу. Такое. Ну, то есть, вот этот. И этот зеленый цвет. И какая-то метафоричность его языка, которая была. А я же даже, мне было немного лет угу. 5, наверное, мне было.
Уф.
Но читать я, к сожалению, в тот момент уже умел. Вот. И поэтому я какую-то книжку...
И на плечах
книжку
гигантов уже стоял.
Да-да-да. Какую-то книжку Свияши я даже почитал. И я помню, что это было как-то... да. Ну, в этом смысле я вообще нисколько не сомневаюсь, что все книги Свияша — это один и тот же текст, просто по-разному повернутый.
Uh-huh.
Но это же касается, господи, прости, почти любого современного, значит, маркетингово одаренного. Вот. Да, значит, а Исаак родил Якова, а Свияш родил Радислава Гандапаса. Вот. Так и было. Да будет
так.
Вот. Это тоже, кстати, про отцовство, да. Ну, то есть, типа, а из Гандапаса вышли почти все уже вполне актуальные живые коучи и тренеры, которые активно существуют сейчас.
Думаешь, ну, они вышли из Гандапаса?
А Гандапас был просто в максимальном пике примерно, ну, на мой взгляд, в году 90-м.
Mm-hmm.
Ну, то есть, типа, Гандапас работал со всеми, ну, то есть, он был, наверное, какой-нибудь там, типа, топ-3 точно, тренер, коуч, whatever, вот.
Из Гандапаса вышли бизнес-молодцы.
Я боюсь, что... Ну, да, ну, как бы я бы сказал как. Из Гандапаса вышел институт Синергия, который, как коммерческое предприятие, весьма успешен.
Угу.
Как университет, это спорная история сильно. Вот, а из Синергии уже, пожалуйста, вот вся бизнес-молодость и вышла. Ну, то есть, типа, если инфопродукт можно продавать так, то инфопродукт можно продавать...
Ой, и что должны мы принести в жертву?
Я чуть было не сказал Радислава Гандапаса, но не надо приносить жертву Радислава Гандапаса.
За здоровье ему, и у него там что-то недавно случилось стрёмное в жизни, да.
Не знаю, я очень как-то спокойно отношусь к Гандапасу, несмотря на то, что он абсолютно не носитель моей риторики, этики и всего-всего. Вот, но при этом там я достаточно уважительно отношусь к старому... Вот, к старому. Отношусь к старому.
Относишься к старому с уважением.
Да.
Все правильно. Надо мерить и измерять.
Просто этот неймдроппинг нужно остановить, и все.
Да-да-да. Не, я за себя чувствую, скажу, что
я
что...
это самое. Сказал слишком много имен, назвал слишком много, значит, садов.
И да, и роялти надо отстегивать уже, мне кажется.
Ой, нет, ну в смысле, я думаю, да. Тут как бы да, такая история.
Так, Трехзначное число хочу какое-нибудь. Что там было? 111?
222, наверное.
Хорошо. Так, так. Кого бы еще ты принес в жертву?
Да никого бы я в жертву не приносил.
Это вообще же, ну, никогда?
Ну, типа, это так же странно, как всерьез желать кому-то смерти. Вот. Зачем желать кому-то смерти, если можно не желать? Вот. Ну, в смысле, а приносить кого-то в жертву – это такая история себе. Недавно был момент, когда я, значит, имел удовольствие обсуждать факультеты Хогвартса, собственно, так. И это было некоторое время назад, я вот в недавнем разговоре про факультеты Хогвартса снова вспомнил про это. Вот. И я понял, что я вообще ничего не знаю про Пуффендуй.
Угу.
И я Хаффлпафф. Вот. И просто это есть... Я боюсь себе представить, сколько там копий сломано насчет переводов.
Конечно.
Вот. Носов раздроблено.
Палочек.
Коленок, значит, прострелено и так далее. Ну вот. И что там про Слизерин более или менее понятно? Про Гриффиндор понятно, он, ну, самый яркий, ярко описанный. Про Коктевран, значит, тоже что-то можно извлечь. Ну, ты хотя бы вспомнишь трех его студентов сходу. Если
Коктеврановских?
Так, да. Ну,
окей,
я никогда не был большим патероманом и маленьким даже не был. В смысле, я просто читал книги, когда они выходили, и получал удовольствие от этого.
Аналогично.
Вот,
да.
Все истории...
Слушай, ну ты недавно говорил, что...
Фандомные меня не коснулись,
Седрик Диггори — это не личность, а функция.
Так вот, я к чему? К тому, да. И вспомнил, что типа единственный пуффендуец, раскрытый, на мой взгляд, ну, в смысле, хоть как-то, которого я сумел вспомнить из всех книг, которые я их читал не по одному разу все, наверное, кроме последних двух, потому что они вышли уже слегка позже. Вот. Но единственный, кого получилось вспомнить, ну, там понятно, что там есть преподавательница травологии,
угу.
Как бы ее ни звали. А она еще, оказывается, как выяснилось, я полез, я такой, травологию вела Пуффендуйка. И я полез проверять, потому что я засомневался. И выяснилось, что она не просто вела, и не просто Пуффендуйка. Она была... Она была...
Так.
Деканом Пуффендуя. Вот. А, собственно, единственный, кроме нее, кого можно вспомнить, это Седрик Диггори. А Седрик Диггори, в принципе, жертва символическая, и он, у него нет, он как агнец божий. У него вообще никакой личности нет. У него там есть какая-то кодла вокруг него, там какие-то эти самые, а сам он как божья струна. Как факел,
как сердце Данка.
Как серебряный кувшин, полный снега.
Я...
Он создан для того, чтобы умереть. Ужасным образом.
Тут три раза. Извините. Да. Ну, тем не менее, помните, что есть Седрик.
Да, как говорится, здоровье погибшим.
Так не говорится. Поеду в Сантьяго. О, гибкое пламя, зеленая кроха. Поеду в Сантьяго. Кайманы, табак, тростниковые струны. Поеду в Сантьяго. Ведь я говорил, что поеду в Сантьяго, запрягу вороны и буруны и поеду в Сантьяго. Шпоры бриза и рома, поеду в Сантьяго. Кораллы и дрема, поеду в Сантьяго. Песок и прилив бездыханный, поеду в Сантьяго. Белый зной, восковые бананы, поеду в Сантьяго. Зеленый твой сахар, о Куба, о радуга вздоха и праха, поеду в Сантьяго.
Трын.
Трын.
О.
Это напоминает замечательный анекдот про мальчика. Эти пейзани, эти тростники, эти мачете, да-да-да, это ружье, которое висит на...
О, это ружье.
Да.
Удивительно, что вроде Куба, вроде Хемингуэй,
но...
а ружье-то чеховское.
Ружье чеховское, конечно.
Отвратительно. Я бы...
По-моему,
я
это
бы...
очень хорошо.
Ну, да, но...
Ледоруб гораздо страшнее, если уж говорить о...
Знал ли ты, что город Ярославль...
Так, удиви меня.
...основан на месте, где Ярослав Мудрый секирой располовинил медведя.
Поэтому там медведь секирой нарисован на гербе.
И самое тупое, да, что на гербе Ярославля медведь с секирой.
Нет, нет, нет. Так не может быть.
Так и есть.
Это не это неправда.
Тем не менее. Рубрика «Заветная геральдика».
Ох, зачем он его располовинил? Мудро ли это было?
Если посмотреть на изображение Ярослава Мудрого...
То там половинка медведя, да? Профиль, я знаю, да.
Знаменитая половина медведя. Ярослав Мудрый... практически треугольный.
Что? Слушай, мне кажется, мы опять провалились в математический сон сейчас.
О, да. Мне кажется, мы из него не выходили, потому что на что бы я ни посмотрел, оно не ощущается неизменным. Я думал об этом в русле того, что странно было бы воспринимать все объектами. Как в том анекдоте про то, что типа...
Всюду станки, станки,
в меме,
станки.
В меме даже. И там в меме, значит, сидит девушка и молодой человек. И девушка такая говорит: я не могу так. Ты относишься ко мне как к объекту. А молодой человек, сидящий напротив нее, говорит: а как я должен к тебе относиться? Как к функции? Вот, и я подумал про это некогда. Про то, что нет объектов. Вообще.
И царя нет.
Хорошо, что нет объектов.
Хорошо, что нет царя. Да. В смысле нет объектов?
Все вот процесс. Это процесс. Графин, я бы сказал, полуштов. Полный, холодный, я бы сказал, ледяной водки со слезой. Это не объект. Это процесс.
Но здесь
стол, на котором стоит ледяной полуштов со слезой, это процесс. Гора, которая...
идет к Магомету.
Это тоже процесс. Поэтому, мне кажется, мы в некотором смысле, чем ближе находимся к осознанию того, что объекты вокруг — это некоторый конструкт, которым мы оперируем для удобства, ну, чтобы уровень определенности был какой-то минимальный.
Так.
Это... в общем, чем ближе мы оказываемся к точке, где мы воспринимаем все как процесс, тем ближе мы к тому, чтобы признать себе, признать все вокруг себя сном.
Как-то бабочка. Ты сейчас говоришь, что все Седрик Диггери, понимаешь, в чем дело?
Я мы, так сказать.
Да, я мы и Седрик Диггери.
Так, ну, в смысле, тут
потому что,
это
ну,
и
вот
есть
этот
наша ответственность.
Серебряный
типа,
кувшин
быть
полный.
Быть не безликим и не пресным.
Ах, вот. Если бы ты был холоден или горяч. Но ты тепел, и поэтому изблью тебя из уст своих.
Словно доктор Живаго. Брынзу тлена земнага, лучезарный изблюй. Вот. Нет, в смысле, вот кроме шуток, мне кажется, что есть вот эта длинная история о том, что, ну, там, есть же, ну, большие, значит, выкладки исследовательские о том, насколько чисто теоретически мы можем жить в симуляции. Ну, то есть, типа, что вот то, где мы живем, это на самом деле не конечный мир, а некоторая симуляция. И в этом смысле, кому бы не хотелось залезть на мачту повыше и с мачты увидеть выжженную пустыню, вместо морских просторов.
Ой, слушай, ну это тоже же появилось в тот момент, когда у нас появился понятийный аппарат для симуляций. Никто не говорил про симуляции, пока, значит,
ну, вообще,
даже Рип Ван Винкель, прости господи, в общем, не в симуляции жил.
Мысль о том, что, например, есть некоторые перерождения в индуизме,
думаешь?
Это мысль критически близкая к этому, и мысль о том, что, в принципе, из сансары и из страданий перерождения есть выход, это уже, ну, по-моему, тот самый понятийный аппарат,
согласен,
с которого мы можем стартовать для того, чтобы говорить о том, в симуляции мы или нет.
Срезал зарвавшего свинца.
Потому что, ну, в смысле, и поэтому мне кажется, что, более того, даже какие-то корневые основания о том, что симуляция и страдания, значит, связанные вещи,
угу,
они уже были ухвачены достаточно точно, хорошо и давно. Но тут вопрос в том, насколько далеко мы можем копать, потому что, может быть, ну, мы опираемся на устную традицию переданную или письменную традицию записанную. Есть, я уверен, невероятное количество устных традиций. Я безумное количество письменных